Каннет поверил в это, когда показал тела девушкам. Кайлиан только пожала плечами, а Дагена выглядела так, словно пыталась что-то вспомнить, но через минуту-другую махнула рукой. А вот их пленница... Сперва Лайва вообще не поднимала взгляда, закрывшись в клетку равнодушия, но когда ее поставили над растянутым на земле телом, замерла. Лейтенант впервые в жизни видел, чтобы кто-то так окаменевал. Она словно превратилась в скульптуру. А когда заговорила, из уст ее раздалась молитва. Не был это меек или любой другой язык, который Кеннет мог бы понять, но если звучала не молитва, то Кеннет готов был съесть собственный щит. Только у молитв такие ритмы, независимо от языка, на котором их возносят. Только в молитве искренней, могут так опускать плечи и склонять голову, и только такую молитву могут сопровождать слезы. Никто не станет плакать, декламируя эротическую прозу или проклиная. Потом, так же быстро, как появилась, Лайва исчезла. Просто спряталась в собственной голове так глубоко, что на поверхности не осталось и следа. Словно в седле теперь сидел труп. Если бы не следы от слез на щеках, можно было бы все случившееся принять за вымысел, галлюцинацию измученного разума. Уже пару дней, пару условных дней, они не находили и следа очередного источника воды. Вчера днем забили второго коня. На следующем постое придется убить пони. Дорога, которой они пытались держаться, вела, казалось, в никуда. Кошкодур вздохнул, выругался и вытер пот со лба. Санавы. Ему следовало бы догадываться, как это взгорье станет выглядеть. Верданну описывали его очень подробно, рассказывая о здешних возвышенностях, как о спинах огромных рыб, плывущих под поверхностями вод. И более-менее так они и выглядели. Гигантские, длиной в две, а то и три, и шириной в половину мили холмы, пересекающие Лиферанскую возвышенность с севера на юг. Не были они высокими, не больше 100-150 ярдов, но в этой плоской стране и так казались огромными. Но не представляли собой никакого препятствия для фургонов. Кони справлялись с легкостью, только пришлось поменять строй. Бронированная змея растянулась в стороны, сократилась, подобрала тылы, превратившись почти в квадрат. Конечно, был в этом свой смысл. Останься караван, растянутый на милю колонной, его голова, прячась за холмами, на некоторое время теряла бы контакт с хвостом. Теперь, по крайней мере, Кошкодур и сам мог, стоя на холме, оценить огромность предприятия, которое затеяли эти безумцы. 5000 фургонов, где-то с 30000 людей и столько же лошадей. И все это в странстве через проклятую возвышенность прямо во рду кочевников. Кошкодур привстал в стременах и огляделся. Повозки плыли ленивой волной, очень неплохо удерживая строй, хотя Андеварс постоянно выглядел недовольным. Кошкодур же полагал, что если принимать во внимание, что едва каждый пятый из возниц обладает опытом в вождении караванов, то справляются они очень недурно. Несмотря на то, что он себе напредставлял, внутри охранной границы, созданной из боевых фургонов, вовсе не было тесно. Жилые и транспортные фургоны шли в группах по сотне, где всякий имел предводителя и точное место в строю. Каждая такая группа ехала в колонне шириной в 5 и длиной в 20 повозок, а у ее возниц главным заданием было держаться своих. Между этими небольшими караванами оставалось порядком места. С широкими промежутками шли здесь колесницы, порой поодиночке, порой в больших группах, хотя изрядное их число создавало охранный кордон вокруг странствующего лагеря. Такой строй обеспечивал всему обозу подвижность и возможность молниеносно окапываться, как, например, вчера вечером, когда в полчаса походный строй превратился из гигантского каравана в огромный военный лагерь. Внешние стены, состоящие из трех шеренг боевых фургонов, сомкнули строй, образуя непроходимую преграду. Меньшие группки фургонов создавали собственные защитные формации, внутри которых получали охрану как люди, так и животные. Все вместе оно выглядело как город, с кварталами и разделяющими их улицами, весьма четко и по-военному. Утром, и тоже за полчаса, все они собрались и были готовы в дорогу. Кошкодур должен был признать, что такой навык устыдил бы даже мейкханскую армию. Но Андеверс все равно выглядел недовольным. Мимо них прошел отряд колесниц, возвращающихся, судя по состоянию, в каком находились кони, из далекой разведки. Возницы приветствовали их, поднимая руки. Кто-то свистнул. Он отмахнулся, показывая один из оскорбительных жестов, которым научился в последнее время. ответили ему свист и хохот. Щенки. У них за спиной одна битва и несколько стычек, но они все еще банда детишек, играющих в войну. После ночного приключения на юге, где Кошкодур и остальные из Чардана помогли избежать резни, сделались они в лагере чем-то вроде почтенных гостей или талисманов. Каждый фургон стоял перед ними открытым, мужчины приветствовали их как ровню себе, а молодые женщины улыбались призывно и показывали, где будут ночевать. Нияр, Ланде, Хьянне, да и, прости его, копыта Лааль, сам он, приняли не одно приглашение. Отчего бы и нет. Что делали Лея и Верия, он не знал, но и девушки не выглядели недовольными. «И отчего же?» — повторял он сам себе. «Отчего же проклятущее проклятие нет? Мы ведь едем этими проклятыми холмами на проклятую битву. У нас 3000 колесниц, 1000 боевых фургонов и 30 000 людей. А против нас стоят, кроме сил Кихдару Кредо, который наверняка собрал уже своих мясников, наверняка будут там с Сахрендей». Прошлым вечером Вердано схлестнулись с несколькими разъездами, в которых бились бородатые варвары с лицами, раскрашенными белыми полосами. Якобы те начали так краситься перед битвой только в последние годы, но на Востоке никто не сомневался, кто они такие. Белые волки, элита Сахрендеев. Весть об этом уже разошлась, и во всем лагере чувствовалось отвратительное напряжение. Кошкодур понятия не имел, в чем тут дело, просто при упоминании о племенах Аманова Красного в глазах Вердано появлялся странный блеск. Был он на войне и повидал всякого, в том числе и подобные взгляды, у людей, для которых не осталось никакого дела ни до чего, кроме мести и чужой смерти. Кошкодур знал и то, что хорошо бы иметь в отряде несколько таких отчаянных парней, которые без раздумий бросятся в самую безумную атаку, или с радостью останутся на проигрышной позиции, только бы еще раз увидать кровь врага на собственном клинке. Но целая армия с такими глазами — это обещание не битвы, а резни. Не будет захвата пленников или договоров, не будет и шанса на мир или перемирие. Не то чтобы он на нечто подобное рассчитывал, но как командовать, когда твои люди желают лишь чувствовать вкус чужой крови во рту? Узнав, что волки близко, несколько отрядов колесниц, невзирая на приказы, вырвались вперед и больше не вернулись. Никто не сомневался, какова была их судьба, но не это оставалось самой большой из проблем. Если уже сейчас у Вердано не все в порядке с дисциплиной, то что будет позже, когда они встретят шеренги ненавистных врагов, которые станут верещать и провоцировать, сумеют ли удержаться тогда? Когда увидят, как враг разворачивается и бежит, даже если каждый, сохранивший холодный разум, будет понимать, что это ловушка, послушаются ли они приказов и останутся ли на месте? Ненависть и презрение к врагу хороши в песнях и эпосах, но на поле битвы это обоюдоострое оружие. Войны надлежит вести так, как научили тому всех своих соседей мейканцы, холодно и расчетливо, просчитывая каждый шаг и не позволяя, чтобы результатом битвы управляло боевое неистовство. А позже пусть уж поэты пишут себе, что захотят. Теперь же то, что пылало в глазах фургонщиков, обещало проблемы. И проблемы будут у того, кто ими командует. Командование, кстати, тоже давало повод для беспокойства. Как бывший офицер, Кошкодур любил простые и конкретные структуры. Один командир, его заместитель, а под ними расширяющиеся ряды подчиненных. Треугольник, на вершине которого находится вождь, генерал, атаман, отец войны, как ни назови. А внизу новобранцы, чистящие копыта лошадям. Здесь было трое командиров. Один для марша, другой для обороны и третий, от колесниц, с очень нечеткой позицией. Что они сделают, когда враг ударит в момент окапывания? Кто предводительствует в такой миг? Неправильно без меры усложнять себе жизнь. Кошкодур заскрежетал зубами. К тому же Андеверс не выпускал их наружу, а внутри каравана они не слишком-то могли помочь. Янне упоминал о большой массе людей, лошадей и шатров где-то над рекой за холмами, но талант его имел свои ограничения и не позволял дотянуться до разумов птиц, находящихся дальше, чем за несколько миль. Лея тоже подтверждала, что лагерь движется в сторону врага, но с такого расстояния она не могла описать, сколько там всадников — 5, 10 или 50 тысяч. Его люди должны были отправиться вперед. Час-два быстрой скачки, и приблизились бы настолько, чтобы узнать больше. Разъездов кочевников он не слишком опасался, не впервые ему играть с ними в кошки-мышки. Но кузнец был несгибаем. «Если вы поедете туда, — говорил он весьма рассудительно, — Мне придется сообщить всем патрулям, что вы отправились наружу. Нынче все совершенно прозрачно. Они видят всадников и принимаются стрелять и атаковать. Но едва вы покинете караван, мои воины могут заколебаться. А это опасно. Я стану впустую терять людей. Впустую. Это слово говорило обо всем. Андеверсу и дела не было, кто перед ним. Ему не требовались никакие известия. Пусть ждал его над рекою сам отец войны со всеми силами вольных племен, Энлейд не свернет и не придержит ход. Наверное, не было у него выхода, ведь караван такого размера можно переправить только через достаточно широкий брод. Через другие они протискивались бы месяц, но, может, дело заключалось и в чем-то другом. Кейла. Тело не нашли, хотя искали тщательно, и все знали, что была она похищена, и что, скорее всего, погибла. Среди фургонщиков ходили фантастические рассказы насчет нее, и Кошкодур нисколько им не удивлялся. Людям нужны символы, так что, хотя во время боя погибли сотни воинов, именно рассказ о маленькой девочке, которая спасла лагерь и заплатила за это наивысшую цену, сжимал сердца и приказывал рукам искать оружие. Говорили, что она сама вызвалась доставлять припасы и бегала под градом стрел под защитой одного лишь щита. Говорили, что была она ранена, но не отказалась от своих обязанностей. Говорили, что она придумала фокус с фальшивым пожаром и во время штурма перебежала через поле смерти, а милость владычицы степей уберегла ее от вражеских стрел. Говорили, что она заставила командира пехоты нарушить приказ и бросить людей в контратаку. Проклятье, а прошло-то всего пара дней. Через 5 девочка превратится в Авендери самой Лааль, воплощение части души богини, которая лично вмешалась, чтобы спасти своих верных почитателей. Кошкодур скривился и двинулся вперед, съезжая с холма. Это верно. Такие рассказы хороши для армии и заставляют забывать о собственном страхе. И он готов был поклясться черногривой, что сам ловил себя на том, что, слушая, чувствовал, как и у него перехватывает горло. Как любой из Чардана, он знал семью Андеверса Полифребу, не раз подковывал у него коня, ни один кувшин осушил с его старшими сыновьями и самим кузнецом. Порой даже приносил малой несколько печенек или какую мелочь, поскольку для ребенка своего возраста была она умненькой, и не любить ее оказалось невозможно. А если даже такой старый циничный сукин сын, как Сарден Ваедроник, по прозвищу Кошкодур, чувствовал этакое волнение, то что можно было сказать о тысячах молокососов, идущих в бой? Дереко, один из ее братьев, выводил свои колесницы дальше других коневеев и возвращался с дюжинами сикохландийских трупов, привязанных за повозками, и лишь менял раненых лошадей, вырывал стрелы из бортов колесниц и возвращался на охоту. На шест, прикрепленный к борту, привязал он пучок трофейных шлемов. Боги ведают, откуда пришла ему такая идея. Другие это скопировали, и теперь волна, идя в атаку, добавляла к грохоту копыт яростное брецание железа. Он выковал собственную легенду, и было видно, что возницы его отправятся за ним в огонь. А что сказать о самом Энлейде, чьи сыновья пока что отделались всего лишь несколькими поверхностными ранами, а младшую дочь уже выкрал и замучил извечный враг? Кто вел их на битву? Опытный воин или отец, ищущий мести и искупления? И где проклятущее проклятие Ласкольник?